Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Богоявления, избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Феофане Затворнике Вышинском. Затем беседу Надежды Зотовой со священником Иоанном Терауцем, настоятелем Знаменского храма в Ярославле. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы уже привыкли, что обычно на крещение бывает мороз. Я даже помню одну такую зиму, когда, окуная крапила в воду, оно все, образовалась на нем такая огромная наледь, и вес этого крапила с водой был несколько килограмм. Но сегодня вот нету. У нас почти как в Палестине, погода теплая. Господь как бы через это нам дает знамение о том, что главное... А что второстепенно? Потому что большинство людей, которые информацию черпают только из телевидения, они думают, что главное в этом празднике – это окунание в прорубь. На самом деле, конечно, не это главное. Праздник, который мы сегодня празднуем, называется «Богоявление». Самое главное в этом празднике – конечно, ни окунание в прорубь, ни снег, ни мороз. Это все уже просто такие народные предметы, которые относятся к нашей локальной российской действительности. Ну, Россия, она большая. Половина Средней Азии тоже Россия. И там никакого снега нет. И, в общем, как елка не имеет к Рождеству никакого отношения, так и, собственно, крещенский мороз к Богоявлению тоже никого. Ну, в России мороз, да. В Ивенкии тоже. А вот в Палестине теплынь и солнце. И Пасху можно праздновать и весной. А если Бог судит человечеству прожить еще несколько десятков тысяч лет, то она сместится на лето. И никаких проблем с этим не будет. Никаких календарных проблем не возникнет. И вот поэтому нам нужно поразмышлять о том, что Бог явился во плоти, для того, чтобы нам явить себя, чтобы мы, взирая на Него, на прожитую им человеческую жизнь, в которой Он дал нам образ, какими бы Он хотел нас видеть. Евангелие в переводе с греческого значит «благая весть» заключается в том, что человек каждый, с тех пор, как Христос явил себя миру и в Рождестве, и в явлении на Иордане, когда принял абсолютно ненужное для него крещение от Иоанна, о чем Иоанн, как пророк, естественно, засвидетельствовал. Он говорит, да мне нужно от тебя креститься. Христос говорит, нет, нам нужно исполнить всякую правду. Он даже принял крещение на Иордане, Господь, не в очищении грехов, потому что у него их не было, Бог, он не может носить в себе грех. А для того, чтобы нам дать образ того, с чего нужно начинать жизнь духовную, с крещения. Вот что с этого момента начинает человек возрождение духовного. Некогда и нас крестили, кого в детстве, кто уже взрослый сам пришел. Нам нужно подумать, совершилось ли в нас вот это начало новой жизни во Христе. Если не совершилось, то для нас Христос пришел напрасно. Вот это главное событие не только человеческой истории, но вообще всего видимого мира проходит мимо нас. Ну, воды мы наберем, попользуемся, так сказать, во славу Божию и к своему благу. Но ведь этого же недостаточно. Еще никто не спас свою душу, пия святую воду. Это невозможно. Знаете, это было бы очень легко. Выпил стакан, и все, и свят. Не помогло — ведро. Не помогло — окунулся с головой и там 3 минуты посидел. Вынырнул — все нормально, теперь святой. Нет, ничего подобного. Для того, чтобы стать святым, нужно, и опять же мы тут вернемся к Иоанну Предтече, которого не называют учителем крещения, а его называют учителем покаяния. Он призвал народ к покаянию. Покайтесь, приблизилось бы к вам Царствие Божие. Приблизилось, конечно, и с водой в то же время, потому что мы крестимся именно в воде. Но это только начало. А весь путь христианской жизни, он стоит из покаяния, чтобы человек все время изменял свою жизнь с худшую на лучшую. Причем не так, как человек сам понимает. Часто от людей можно слышать: я считаю, на самом деле это так не должно быть. Каждый человек должен свою жизнь строить, исходя из Евангелия. Не то, как ты считаешь. Потому что, ну, кто ты такой есть человек? Неграмотный советский балбес. А нужно читать Евангелие. Читать ежедневно для того, чтобы знать наизусть его. И чтобы Евангелие в нашей душе, в нашем уме вытеснило все идиотские представления, которые накопились в ней за всю нашу жизнь. Накопились из общения с себе подобными, из-за многих представлений, которые внушила школа, из-за многих благоглупостей, которые постоянно нам внушаются по телевидению, из тех несуразностей, чему учили нас наши родители. Потому что помимо того, что они что-то доброе в нас вложили, еще очень много всяких абсолютно ложных представлений вообще о жизни, о ее смысле, о Боге и так далее. Человеческий опыт нужно использовать, но обязательно критически. Именно с точки зрения Священного Писания, как чистого откровения Божия. Вот тогда мы сможем выправить свою жизнь. И вот это выправление своей жизни и называется покаянием. И вот ради этого пришел Господь на землю, ради этого Он и страдал. И вот чтобы это такая величайшая жертва, которая была принесена в нашем мире ради человека, ради каждого из нас, чтобы она не была в туне и для нас, чтобы она нам принесла спасение души.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день праздника Богоявления.
В эфире Всемирное русское православное вещание – Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом московским.
О 12-м члене символа веры. Жизнь будущего века – это жизнь, которая будет после воскресения мертвых и всеобщего суда Христова. Эта жизнь будет для верующих, любящих Бога и делающих добро, столь блаженна, что мы теперь этого блаженства и представить себе не можем. Не уявися, что будем. «Вем человека о Христе, — говорит апостол Павел, — который восхищен бысть в рай, и слыша неизреченные глаголы, их же не леть есть человеку глаголыти». Такое блаженство последует от созерцания Бога во свете и славе и от соединения с Ним. «Видим убо ныне, яко же зерцалом в гадании, тогда же лицем к лицу, ныне разумею отчасти, тогда же познаю, яко же и познан бых. Тогда праведницы просветятся, яко солнце в царстве Отца их. Будет Бог всяческое во всех». И тело также будет участвовать в блаженстве души. Оно будет прославлено светом Божиим, подобно телу Иисуса Христа во время преображения Его на фаворе. Сеется в уничижении, восстает в славе. Яко же облекохомся во образ перстного, да облечемся и во образ небесного. Не все будут в равной мере блаженны. Будут разные степени блаженства в зависимости от того, как кто здесь подвязался в вере, любви и добрых делах. И на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам, звезда бо от звезды разнствует во славе. Так жди и воскресение мертвых. Неверующие беззаконники будут преданы вечной смерти, или иначе сказать, вечному огню, вечному мучению вместе с дьяволами. И же не обретеся в книзе животней написан, ввержен будет в езеро огненное. И се есть вторая смерть. Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный. Добре ти есть соединим оком в нити, в Царствие Божие, неже две отцы имущу, ввержены быти в гиену огненную, и где же червь их не умирает, и огонь не угасает. Так строго поступят с грешниками не потому, что Бог хотел бы их погибели, но они сами погибают за не любви истины неприяша, воеже спастися им. Размышления о смерти, о воскресении, о последнем суде, о вечном блаженстве и вечном мучении помогают нам воздерживаться от грехов и освобождаться от пристрастий к земным вещам, утешают при лишении земных благ, побуждают соблюдать в чистоте душу и тело, жить для Бога и для вечности, и таким образом достигать вечного спасения.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
святитель Феофан Затворник, Вышинский. В миру Георгий Васильевич Говоров родился 10 января 1815 года в селе Чернавское Орловской губернии в семье священника. В 1837 году окончил Орловскую духовную семинарию и поступил в Киевскую духовную академию. В 1841 году окончил академию и принял монашество с именем Феофан. Затем преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1847 году в составе русской духовной миссии был направлен в Иерусалим, где посетил святые места, древние монашеские обители, беседовал со старцами святой горы Афон, изучал писания отцов церкви по древним рукописям. Здесь, на Востоке, будущий святитель основательно изучил греческий и французский языки, ознакомился с еврейским и арабским. С началом Крымской войны члены духовной миссии были отозваны в Россию, и в 1855 году святитель Феофан в сане архимандрита преподает в Санкт-Петербургской духовной академии, затем становится ректором Оланецкой духовной семинарии. С 1856 года архимандрит Феофан – настоятель посольской церкви в Константинополе. С 1857 года – ректор Санкт-Петербургской духовной академии. В 1859 году Хиротонисан – воепископа Тамбовского и Шацкого. В целях подъема народного образования епископ Феофан устраивает церковно-приходские и воскресные школы, открывает женское епархиальное училище. В то же время он заботится и о повышении образования самого духовенства. С июля 1863 года святитель пребывает на Владимирской кафедре. С 1866 года по прошению уволен на покой в Успенскую Вышинскую пустынь Тамбовской епархии. Но невозможностью покоя влекли к себе сердце владыки тихие монастырские стены. Они звали его в себе на новый духовный подвиг. Время, оставшееся от богослужения и молитвы, святитель посвящал письменным трудам. После Пасхи 1872 года святитель уходит в затвор. В это время он пишет литературно-богословские труды, истолкование Священного Писания, перевод творений древних отцов и учителей, пишет многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся к нему с недоуменными вопросами, с просьбой о помощи и наставлениях. Он отмечал: «Писать — это служба церкви нужная. Лучшее употребление дара писать и говорить есть обращение его на вразумление грешников». Святитель оказал глубокое влияние на духовное возрождение общества. Его учение во многом родственно учению старца Паисия Величковского, особенно в раскрытии тем о старчестве, умном делании и молитве. Наиболее значительные труды его — письма о христианской жизни, добротолюбие, перевод, толкование апостольских посланий, начертания христианского нравоучения. Святитель мирно почил 6 января 1894 года праздник Крещения Господня. При облачении на лице его просияла блаженная улыбка. Погребен в Казанском соборе Вышинской пустыни. Канонизирован в 1988 году как подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение общества своими многочисленными творениями, которые могут рассматриваться чадами церкви как практическое пособие в деле христианского спасения. День кончины святителя Феофана, великого учителя церкви последнего времени, Крещение Господне, Богоявление, 19 января по новому стилю. «По имени и житие Твое» — так часто прославляет церковь особенных угодников Божиих. Имя святителя значит «богоявление». И воистину, в этой скромной, удаленной от мира жизни явился Бог. Из многих достоинств подвига святителя Феофана, к произведениям которого вновь и вновь зовем обратиться благочестивых слушателей, выделим одно существенно важное. Святитель всегда держался и в жизни, и в учении умеренной постепенности. Его знаменитая книга писем «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» — ясное тому подтверждение. И сам он в Вышинском монастыре сначала до речки выходил, потом только до стен монастырских, а потом и келии ему, затворнику, хватило, чтобы погружаться в молитву и чад духовных не оставлять письменным душепопечением.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Вопросы духовной жизни». Предлагаю вам прослушать вторую часть беседы с настоятелем Знаменского храма города Ярославля отцом Иоанном Тирауцем. Скажите, прошло вот этот седьмой год. Вот вы говорите, что романтизма как такового-то и не было после вот служения до этого в соборе. Но, во-первых, почему именно я к вам пришла? Потому что установка такая, замечаешь, уже по жизни столько лет в храме, как бы священников много, отцов мало. Вот не утратить вот это горение, чтобы отношение к людям и желание их вести, научиться их любить и действительно стать пастырем, это не так часто, к сожалению, но не всегда так бывает. То есть приходит некая усталость, кто-то там говорит, вот целые статьи были о выгорании священников, все это, наверное, имеет место быть, особенно в таких крупных городах, как Москва, например, столица. Но дело не в этом. Ведь мы же знаем, что, допустим, там на конвейере у человека одну гайку он крутит, да, и вот у него все это притерлось, уже замылилось. А священник, ну и не только священник, любой, так сказать, клирик или алтарник, должны возгревать, нужно не утратить вот это благоговение, это же так важно, и это оказывается не так просто, как многим кажется. Ты должен, да, вот что должен? И как вот эти обойти крайности, чтобы не потухнуть, чтобы вот это горение было, как в себе, вот, чтобы происходило это постоянное возгорание, взбадривание такое духовное, не потерять, и чтобы не стало это гайкой, которую ты крутишь. Ну, я видела по молодым священникам, у которых, особенно когда много детей, быстренько отслужил, там, да, вот, и к своим делам, которые неизбежно есть тоже. Такое ведь тоже встречается. Один опытный духовник всегда говорил, посмотри, как человек служит, как пастырь служит, и как он разговаривает с людьми. И уже это из двух вот этих даже составляющих уже часто видно, настоящий священник или нет. Это если так уж по максимуму говорить.
На самом деле я заметил одну интересную вещь. Бывает, что как раз-таки, когда ты никуда не спешишь, ты служишь достаточно динамично. То есть в результате ты смотришь на время, а время прошло совсем немного. Закончилась литургия, ты никуда не спешил, все молитвы на своих местах, ты их не быстро читаешь, так, чтобы их еще и понятно было. Вот Святейший делает, когда он служит, он читает их вслух, и я думаю, что это очень хорошая практика. А когда как раз-таки ты стараешься побыстрее, там, ну, действительно, там, пара, еще что-то тебе нужно срочно куда-то успеть, и ты думаешь, ну, вот сейчас я так вот динамично буду там возглашать и побыстрее закончу. Раз, и у тебя это не получается сделать. И ты не получаешь того удовлетворения от богослужения, которое, конечно, хотелось бы получать. Мне кажется, что выгорание и возгревание в себе этих отношений с Богом, оно возможно только в том случае, если ты не останавливаешься на достигнутом. У меня был один хороший священник знакомый, который говорил: нельзя желать священства, можно желать служения Богу. То есть, когда ты не ставишь себе какого-то предела, максимума, ты не говоришь себе: я хочу быть священником. Потому что, когда ты станешь священником, а что ты будешь делать дальше? Твоя задача уже решена. И твое сознание тебе говорит: ну все, достиг того, чего ты хотел. А что будет дальше? Поэтому здесь, наверное, вопрос в том, что необходимо развиваться. Я, когда закончилась семинария, я знаю, что, ну, конечно, многие мои собратья сказали бы: да ну и слава Богу, наконец-таки закончилась эта каторга с этими занятиями. Я и так служу, у меня есть священный сан, мне никто не требует повышения квалификации образовательной. Но мне казалось, что мне, ну, что-то не хватает, мне недостаточно того образования, которое я получил в семинарии, мне хочется дальше. И я знаю свою черту характера, мне хочется, но от хочется до можется лежит просто пропасть. И если не будет некого дамоклового меча, который будет висеть надо мною в виде приближающейся сессии, обязательства сдать работы письменные, я не прочитаю эту тонну книг, которую я бы хотел прочитать, или которую мне представят. Потом я не встречусь с людьми. Для меня очень важный опыт – это действительно общение и встреча с людьми. Когда ты приезжаешь в другой город, приходишь в другой храм, и ты сразу же видишь: вот это я хочу, чтобы было у нас на приходе, и вот это мне нравится, и вот это, и вот это. Ты приезжаешь заряженно на то, чтобы это сделать. А если ты закрываешься только в одном вот своем небольшом…
Коконе, да.
Ты замыливается взгляд. Тебе кажется, что все прекрасно, тебе ничего не нужно делать.
Все налажено, все работает как часики, да. И все.
Хотя говорят, что лучшее враг хорошего. Но, наверное, в некоторых случаях это такой плод ленности, ленности ума прежде всего. И действительно, чтение Писания, чтение святых отцов, оно каким-то неведомым, мистическим образом тебя настраивает на другой лад. Потом, конечно, духовная жизнь – это кривая. Ты то падаешь вниз, то возносишься наверх. Наверное, иначе бы человек просто не существовал. То есть, как в любых отношениях с супругами нашими, с друзьями, с Богом, это отношение постоянной кривой, постоянных ошибок.
Амплитуда разной высоты.
Желательно, чтобы, конечно, амплитуда менялась, но чтобы она менялась за счет подъема, а не за счет больших падений и просто восстаний на ту же самую высоту. Это первое. Второе, конечно, мне для себя очень важно было всегда объяснять, зачем я это делаю. Еще Климент Александрийский считал, что христиане делятся на психиков и гностиков. Ну, гностиков не сектантов первых веков христианства, а гностиков, воспринимающих духовную жизнь разумно. И для меня это очень важно. Я понимаю, что чувственная составляющая психическая тоже важна, и действительно я ее ищу, я ищу этой встречи мистической с Богом, я ищу этих отношений. Но в то же время для меня очень важно объяснить, почему так. Вот зачем я здесь кажу, зачем я здесь возжигаю светильник.
Все должно быть осмысленно, это очень важно.
Да, и этот ответ должен быть не так положено, а как это исторически сложилось и так далее. Это требует от тебя погружения в литературу, в историю там, и так далее. Она очень многое дает, и она действительно делает тебя заинтересованным в том, что ты делаешь. Потому что твое служение, оно обновляется. Ты находишь новые какие-то историю твоего служения, историю там, великого входа, ты находишь еще одну, и ты думаешь: о, теперь я это помню, я это представляю. Ну и, конечно, люди. Действительно, когда ты встречаешься с людьми на исповеди, например, или в беседе, и понимаешь, что я бы хотел у вас исповедоваться. Потому что человек приносит искреннее покаяние Богу, и тебе нравится, ну, как сказать, ты учишься у тех людей, которые приходят к тебе на исповедь.
Да, это тогда, когда происходит действительно таинство, когда исповедь настоящая. Не психоанализ, не жалоба там, на жизнь, не, ну вот вариации. А когда вот ты сталкиваешься с тем, что называется по-настоящему исповедь. А ведь, мне кажется, это не так часто бывает. Ну, вам, наверное, виднее, как батюшке.
На самом деле, я не имею права быть судьей и рассуждать на тему, настоящая исповедь была или нет.
Нет, то, о чем мы говорили, когда вот уходят вот эти ненужные вещи, а человек вот действительно перед Богом стоит, и вот он скорбит о себе, ну, чтобы это не самоедство, а именно покаяние. Просто через вас там много людей проходит. Но я и хотела потом отдельно, мы еще продолжим эту тему, что такое современная духовная жизнь человека. Вот ваш опыт, это и замечательно, что вы говорите о том, что вы даже учитесь у таких людей. Не то, что учитесь, но и радуетесь этому, и как бы, ну, вы сами сказали, это же замечательное состояние ученичества по жизни.
Ну и потом интересно, знаете что? Часто люди боятся исповеди, потому что они боятся принести при присутствии другого человека, принести какую-то нелицеприятную часть своей жизни. И это понятно. Человек, каждый боится осуждения, ему неприятно, если на него будут как-то не так смотреть или как-то не так его воспринимать. Конечно, всем нам хочется соответствовать тому образу, который мы сами себе нарисовали. И этот образ всегда очень приятный и очень хороший. И я скажу с другой стороны, да, в общем, когда я исповедуюсь, я чувствую то же самое. Да, и мне тоже иногда некоторые вещи не хотелось бы говорить при присутствии там священника. Я с этим борюсь, оно проходит, но все равно бывают, конечно, такие вещи. А здесь, когда ты с другой стороны стоишь, ты, понимая чувства человека, ты внутренне начинаешь усиленнее молиться о нем, потому что, ну, Господи, я представляю, как ему сейчас неудобно. Помоги ему, пожалуйста. Скрой это, там, просто изгладь это. Сделай для него это легче. Я вижу, что ему тяжело. Но я вижу, что он преодолевает себя. И мне, конечно, хочется его поддержать. Мне хочется сделать так, чтобы как будто бы меня здесь нет. Чтобы он мое присутствие просто даже не воспринимал никак. Но не провалиться под землю или убежать, а именно вот нивелироваться здесь. Чтобы он действительно почувствовал только, что они вдвоем. Я лишь некий такой исполнитель роли церкви, ведь Бог дает право вязать и решить ни священнику, ни епископу, он дает это право церкви. Мы лишь реализаторы того, что Господь подарил своему телу, телу Церкви Христовой.
Как замечательно, что вы вот рассказали о том, что происходит со священником, как он молится об исповедующемся. Это очень важно, потому что мы это все проходили при вот не только новоначальном, казалось, что вот скажешь о себе самое плохое, отношение священника к тебе изменится. А многие опытные говорили, духовники, что наоборот, чем искренне человек исповедовался, тем близость вот эта духовная, она крепче становится. Есть какая-то, не зря же это является таинством.
И священник, скорее всего, тоже принимает участие в этом таинстве. Я имею в виду именно вот в общении Бога и человека, в этой встрече. Потому что были такие случаи, когда у меня был конфликт с человеком, действительно конфликт, и внутренне я просто не мог там какие-то, ну, выстраивать нормальные отношения с этим человеком, и тут он приходит на исповедь, исповедуется, и я внутренне больше не могу этот конфликт продолжать. Он уходит. Такое ощущение, что в этом таинстве исповеди исцелился я через этого человека. То есть Господь исцелил меня, хотя я исповедующий священник, да, был. Потом нужно сказать, что, конечно, изначально ты понимаешь, что тайна исповеди священна, и твое сознание, мое сознание, оно просто удаляет, как будто бы эти файлы, которые ты получаешь, они тут же отправляются в корзину. Ты не можешь даже, вот, отойдя от исповеди, вспомнить, кто в чем исповедовался. Тоже многие люди боятся этого, что человек запомнит, что вот именно этот человек исповедовался именно в этом. Нет, ты не запоминаешь, потому что ты понимаешь, что ты это не имеешь права применить, не можешь, да ты и не хочешь это применять, потому что тем самым ты предашь себя, Бога и этого человека. Зачем же тебе это делать?
Спасибо, очень важные вещи вы проговорили. Вернемся все-таки к теме, о которой я сказала минуту назад. Вам приходится окормлять людей, современных наших, вот ярославцев, или там, кто здесь живет, или кого сюда Бог привел. На ваш взгляд, основные проблемы духовные сейчас какие? Если не брать там житейские трудности, социальную сторону, вот, которая тяжелая достаточно. Мы даже не будем брать сейчас вот эту тему болезни, и все с ней связано, хотя бы даже просто потому, что это очень разделяет людей, и не надо, это все равно политизировано. Не хочется. Вот меня интересует, на ваш взгляд, что такое духовная жизнь, вот именно в наших обстоятельствах, в контексте историческом нашего времени, нашей страны, вот сейчас здесь, ну, допустим, даже в Ярославле. Что это такое? Как ее вести правильно, ну, вот изнутри? В чем ее, ну, если можно так сказать, основные вершинки или зацепки, потому что, ну, теоретически у нас много чего прочитано, мы знаем, там, держат правила, то все вот из каких-то вот креплений, а все-таки вот эта вот школа любви, что ли, или что такое духовная жизнь сейчас? Для вас вот что тяжело донести до ваших прихожан, которые могут уходить, может быть, в какую-то рутину, в какие-то второстепенные вещи, в то же время как бы не перегибая и ничего не требуя больше, чем люди могут дать?
Мне кажется, что лет 15 назад, опять же, вспоминая там какие-то неофитские состояния свои или последующую духовную жизнь, конечно, ты выходил из храма каким-то совершенно другим человеком. Тебе казалось, что ты действительно на небе или на земле находишься. И в контексте литургического служения, именно служения Евхаристии, это сохраняется. Я стараюсь сделать таким образом, чтобы, конечно, и храм маленький, чтобы люди знали, что происходит в алтаре, чтобы у них была открыта книжечка, чтобы они всегда имели возможность доступа к полному тексту литургии. У нас были соответствующие там катехизические беседы на эту тему, и я делал ряд таких занятий по изучению православной литургии, вечерней и прочее. И, конечно, современному человеку не хватает иногда какой-то актуализации того, что он делает, даже в плане духовной жизни. Когда он понимает, что вот не есть жизнь в храме, а есть жизнь за стенами церкви, а есть жизнь и тут, и она единая. Что я не просто пришел посмотреть представление, называемое литургия, по воскресеньям его показывают во всех храмах города, а что это мое участие здесь тоже очень важно, что меня ждут, что я могу скучать за теми, кто здесь находится, что у меня есть здесь друзья, что община, приход – это не только там стены, росписи, а это прежде всего вот люди и сам Христос, Бога-человек, который нас соединяет в этом всем. Я верю и вижу действительно, как принятие святых Христовых тайн человека действительно научает каким-то невероятным божественным образом. То, чего невозможно донести с помощью слов, логики, доводов, чего угодно, входит в человека посредством Духа Святаго и посредством причастия святых Христовых тайн. Я понимаю, что без этого действительно можно повторить за Иоанном Кронштадтским, что если я не причащаюсь, я не живу. Это действительно раскрывает твои отношения с Богом. Но не каждый готов переосмыслить то же самое молитвенное правило. Когда на протяжении 15-16 лет, ведь самый, наверное, часто встречающийся вопрос на исповеди, самое встречающееся угрызение совести по поводу того, что я не читаю утренние или вечерние молитвы. А почему я их не читаю? Ведь я читаю ленту в каких-нибудь социальных сетях. С удовольствием читаю. Меня попробуй оторви. А вот утренние и вечерние молитвы почему-то как лента не заходят. И мы здесь можем сказать, это бесы все виноваты. Это они ленту нам подсовывают, проклятую. Но на самом деле, мне кажется, и я замечал интересную особенность, когда я читал как-то Василия Великого, и Василий Великий предлагал, чтобы правило было «видоизменяемо». То есть какое-то наполнение его должно быть видоизменяемо. И у Феофана Затворника я читал о том, что если я не молюсь своими словами, то я не молюсь вовсе. То есть вот есть у меня разговорник. Представьте, что ваш молитвослов – это ваш разговорник на англо-русский. И вы понимаете, что у вас есть калька, но вам нужно ее применить к определенным условиям. Когда мы читаем молитвы, мы видим Макарий Великий, Антоний Великий. Это их личный опыт. И очень хорошо, когда мы можем с ним соприкоснуться. Это очень помогает выстроить самому этот личный опыт. И, конечно, к молитвам на сон грядущим, к утренним нужно прибавлять и свою часть, своей молитвы, своих воззваний. Богу можно говорить о том, что вы чем-то недовольны. Богу можно говорить о том, что вас беспокоит, чем вы радуетесь. И тогда молитва действительно становится реально жизненной. То есть я делаю бутерброд своему сыну в школу или там женщина своему супругу делает бутерброд на работу. Она очень хочет, чтобы он был вкусный, он ему понравился или ужин готовит. И она может сказать: «Господи, какое прекрасное солнце за окном светит, или луна, звезды. Я так хочу, чтобы моему мужу это понравилось. Помоги мне». И тогда молитва станет частью моей жизни, она будет вплетена. Как апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова есть воля Божия». И действительно, тогда мое даже приготовление пищи станет молитвой и станет богослужением. Далее, конечно, мы иногда относимся даже к чтению Евангелия как к правилу. Нам надо вычитать евангельский отрывок на сегодняшний день или главу Евангелия там. И вот это вычитывание Евангелия, вычитывание Священного Писания, оно тоже становится мертвым, ненужным. Или, например, вот сегодня буду жить так, как я прочитал по Евангелию, а завтра я не буду жить так, как написано в Евангелии. Или в те дни, когда я не прочитал, не буду, и целостная картина не формируется. Человек относится к этому как: ой, я грех совершил, не прочитал Евангелие. А в чем грех? Грех в том, что я не хочу его читать. Грех – это же не попадание в цель. То есть грех не в том, что я не помолился, а в том, что я этого не хочу. Это моя погрешность, это моя проблема, с которой мне надо бороться. А каким образом? Я думаю, что стоит просто понять, что если я встал в 11 часов утра, такое очень редко бывает, но, наверное, утренние молитвы уже не актуальны. Да. Полуночи в остах, уже давно полдень почти что. Есть такое интересное издание, издательство Никея, называется «Греческий молитвослов». Я когда-то его приобрел, мне понравился тем, что там есть и часы русским гражданским шрифтом написанные, и часы, и вечерние, и утренние. И наши с вами предки до революции, да даже не до революции, а еще до Никоновской реформы, у них не было утренних и вечерних молитв на сон грядущим. Читалось утреннее, вечернее, повечерие, полуночница, часы, все, что вот возможно. То есть человек знал, что уже солнце садится, почитаю повечерие. Ой, а еще высоко солнце, но спать уже хочется, почитаю вечернюю великую. Или схожу, там, например, в храм на службу. И ты понимал, что ты внутри этой всей церковной молитвы. Это не где-то там вот молитва домашняя, она маленькая, не такая важная. А вот в храме обязательно все, канон на 16, 4 кафизмы и тогда ты будешь спасен. Нет. Это все единый организм. И каждый, кто присутствует в храме, он тоже несет на себе печать этого служения. И тоже дома совершает. И он не просто прихожанин сегодня, он прихожанин каждый день. И каждый вечер, и каждое утро. Мы молимся друг за друга, и за нашего священника, и за певчих. Мы молимся, чтобы у них было здоровье. И мы все в едином порыве, мы все в общении. Не только в физическом, не только в таком разговорном общении. Мы в общении и в молитвенном. Мы знаем, что мы друг друга поддерживаем, любим и так далее. То есть вот такая молитва, она будет интересна. Потом...
Она живая, и ты тогда действительно в богослужебном кругу органично. То есть ты не просто, вот как вы сказали, вычитывая. Замечательно вы сказали, что когда ты вычитываешь утреннее и вечернее, надо остановиться, если у тебя живой импульс пошел, обращение к Богу чем-то очень личным. Ты же дома, не в храме, как говорится, ты остановился и можешь своими словами дополнять, общаться с Богом. Когда читается Евангелие, очень помогает, кстати, вот эта молитва, читаемое перед чтением Священного Писания, потому что там упоминаются все люди, которые нам очень дороги. А поскольку вот такие люди есть, и иногда тревога за них, она бывает больше даже, чем за собственную персону, кстати, все-таки надо о своей душе тоже думать, то она дает живой импульс, когда ты понимаешь, что это делаешь даже не только ради себя, а ради ближнего, уже это является иногда таким хорошим импульсом для каждодневного. Но в том, что вы сказали, в этом больше даже жизни и такого осмысленного живого участия.
Еще нужно сказать, что есть Иисусова молитва, нами иногда не используемая, но когда мы едем в метро или едем в машине и понимаем, что мы можем включить магнитофон или там в наушник себе транслировать молитвы утренние или вечерние, каноны. Но ведь мы не сможем на этом сосредоточиться. Мы все равно будем смотреть за дорогой, и молитва не получится. А вот Иисусова молитва, она короткая, и она действительно очень фокусирует внимание, и она вполне себе полноценна. Дальше. Правила Серафима Саровского. Часто люди исповедуются, что они читают правила Серафима Саровского. Но это на самом деле странно и нелогично. Как это? Преподобный Серафим Саровский не зря это правило сочинил для людей, которые заняты, и у которых нет времени на большие правила. Пожалуйста, читайте, в чем же здесь грех. Грех, если мы вообще перестанем молиться, вот это будет плохо. Это даже не в плане греха, это признак плохих отношений с Богом, невыстроенных, незрелых
отношений. И неживых каких-то.
Да, и неживых отношений, мертвых отношений с Богом, к сожалению. Но проблема молитвы – это, наверное, одна из самых актуальных духовных проблем. Потом, мне кажется, что в молитве надо быть еще и честным. Как бы это очевидно не звучало, но если я не хочу молиться… То есть, вот бывает, я не хочу. Я, например, делаю так, я говорю: Господи, я сегодня не хочу молиться. прости меня, пожалуйста. И это вырождается в молитву. То есть, когда ты так обращаешься к Богу, ты говоришь, Господи, прости меня, но вот я не хочу молиться, у меня там усталость или еще что-то.
И в этот момент, наверное, происходит преодоление некое.
И вдруг с этого момента у тебя появляются силы, все хорошо, Господь подает, видно, какую-то благодать. Ну и вообще, ты понимаешь, что это отношение не между незнающим тебя человеком, перед которым ты хочешь быть хорошим, а это сердцеведец Господь. Ну скажи ему, что вот сейчас ничего не получается. Либо он исправит, либо он попустит это. Это скорее сподвигнет тебя к новым отношениям. Это новый этап отношений с Богом, честность.
Да, и нет казенщины никакой, никакого автоматизма в этом. Да, это самое главное про молитву. Поэтому многие ищут, и я была в Дивеево, не так давно, можно сказать, одна раба Божия, как сейчас принято говорить, так вздохнула, никто не молится. Так было удивительно. Нет такой проблемы. И вот, значит, надо искать. И вот она нашла там известного пастыря, который целый монастырь основал, и поехала туда смотреть, искать, вот, кто занимается деланием молитвенным. Хотя вот, когда мы говорим, вот, слушая, ведь это же все может быть органично вплетено в твою повседневную жизнь. И это делание, это, собственно, и есть искусство всех искусств, но это твоя обыденная жизнь. Вот бутерброд делаешь, ты молишься, моешь посуду, там, молишься. Ну и так вот все, что вы сказали, можно и так. Но вот такая потребность в людях, она есть. Значит, удивительно, что они не находят это часто, даже вот находясь внутри церкви. Но, наверное, разворот надо вопрос ставить к самому себе лично.
А это сложно верифицируемо. То есть то, о чем мы говорили, это сложно верифицируется. То есть, а как я пойму, что я помолился? Вот если у меня нет четкого там лекала, вот как я пойму, что это...
Харизмометра нет, заметить.
Да. Я не могу понять, что я сделал правильно. Я не могу понять, достаточно ли я прочитал, чтобы причаститься. Конечно, это смешно звучит. Вот в христианском богословии достаточно ли я помолился, чтобы причаститься? Достаточно ли я прочитал правила,
да,
чтобы
да,
причаститься?
Да, да никогда в жизни не будет достаточно, да. И никогда не будешь ты достоин, чтобы подойти к причастию.
Это вот лишь желание Бога, чтобы я подошел к причастию. А если Он желает, и я желаю, и наши желания встречаются в одной точке, то нам следует их исполнить. Но еще важный момент, вот насчет повседневности молитвы. Нам иногда хочется, ну и в священнике, и в храме, чтобы это было абсолютно иное пространство. Чтобы это был некий такой реконструкторский клуб. Тут ты заходишь, тут пахнет хорошо ладаном, тут горят свечи, тут не горит свет, тут лампады, тут священник в средневековых ризах вышел, с длинной бородой, в бархатной шапке, на камелавке. Говорит на незнакомом мне, неиспользуемом мной в бытовых целях языке. И человек в этом видит, вот оно, что-то другое. Оставшись в своем времени, вдруг перенесся в какую-то сказочную страну. Но Христос, когда приходит в этот мир, ведь Бог стал человеком. А значит, Он соединил в себе и божественное, и наше человеческое. Это значит, что наши повседневные, действительно бытовые действия могут быть богослужением. Приготовление бутерброда. Разве можно это назвать божественным действием или богослужением? Но если это я делаю для нищих, или если это я делаю для любимых мною там, родственников или людей, конечно, это становится богослужением. Потому что служащий братьям, служащий ближним, тот служит Богу. Это по мысли Евангелия. И мне кажется, на это тоже стоит обращать внимание. Мы иногда не обращаем внимания на догматы, на вероучение церкви. В чем, ну какая разница, как во Христе божественная человеческая природа соединяется? Ну я знаю вот эти четыре слова: неслитно, нераздельно, неразлучно, неизменно. И что? Я это просто должен констатировать и вот декламировать. Нет, в этом и нравственная составляющая твоя тоже есть. И твое отношение к миру, и твое отношение к Богу на этом зиждется. Это является чертами того портрета, который ты рисуешь, Бога. Не самому себе нарисовать, какой тебе нравится Господь, а какой Он есть на самом деле, каким мы Его можем видеть, или каким Он точно не является.
Вы прослушали вторую часть беседы со священником Иоанном Терауцем, настоятелем Знаменского храма в городе Ярославле. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Господи, на меня растию Твою. твоею обличишь и меня, ниже гневом твоим накажешь и меня. Помилуй меня, Господи, яко немощен есть, исцели меня, Господи, яко сметошася кости моя. И душа моя смятеся зело, и ты, Господи, на голе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси меня ради милости Твоя. Яко несть смерти поминай тебе, о, лежи кто исповестся тебе. Утрудихся воздыхание моим, измыю на всякую ночь, Боже мое. Слезами моими постель мою омочу, смейтесь от ярости око мое. Обещах во всех прозех моих, отступите от меня все делающие беззаконие. Яко услыша, Господь, глас плача моего, услыша, Господь, моление мое. Господь молитву мою принят, да постыдятся и сметутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков.
Борис Зайцев. Жуковский. Литературная биография.
Глава «Прощание с Россией». Всех удивлял и радостно здесь поражал Жуковский. Придворный, близкий государю, разгуливает запросто с сыном мещанина по городу, пьет у него чай. Самого Кольцова Жуковский совсем поразил и пленил. Позже в письмах он так к нему обращался. «Ваше превосходительство, добрый вельможа и любезный поэт». А добрый вельможа тоже рад был встретить, наконец, не губернатора, а своего брата-поэта, с которым можно поговорить о стихах, дать совет дружеский, литературный, например, собирать народные песни. Многим тогда это казалось странным. За Воронежем стали приближаться к краям Тульско-Орловским, родине Жуковского.
В Туле смотрели оружейный завод. Может быть, видели, но, конечно, не заметили, какого-нибудь лисковского левшу, подковавшего стальную блоху. А потом повернули на Белев. И ученик, и учитель имели к нему отношение. Для Жуковского это детство и юность. Александр в глаза не видал Белева, но там скончалась императрица Елизавета Алексеевна, его тетка. По ней отслужили в Белеве панихиду. А места, где возрастал любимый его наставник, Александр посетил в духе паломничества. Был в доме его Белевском, где в 1806 году Маша Протасова посадила во дворе ивы, а в 22-м на рассвете плакала в одиночестве на траве дворика. Здесь временно расстался Жуковский с наследником, взял краткий отпуск, чтобы повидать родных, и побывал в Мишинском. Волновался, может быть, тоже и плакал, вспоминая ушедшее, лучшее свое время. Разрушений и перемен немало. Но осталось и старое, появилось и новое. Неподалеку, в Бунине, жила Екатерина Афанасьевна Протасова, из Дерпта вновь сюда перебралась. С ней три внучки, дочери Светланы, Маши. Теперь в том же возрасте, как тогда матери их. Жуковский среди этой молодежи как бы предвозвестие Лаврецкого, возвратившегося к пенатам. Из Калуги наследник съездил в Овчурино, верстах в 10 по Оке вниз. Там имение Полторацких, на берегу Оки, славившееся образцовым хозяйством. Александру показали молотьбу и веяние машинами. Сам он попробовал английский плуг. И во всяком случае должен порадоваться был и чудесной тишине местности над зеркальной дугой Оки, и огромному парку, и дому-замку. Таким казался он, по крайней мере, мальчику, возраставшему в скромном имении наискосок через Оку, и никак уж не думавшему, что более чем через полвека придется ему писать об этих местах в летописи жизни Жуковского. Были в странстве наследника и Малый Ярославец, Тарутино, Бородино, паломничество Отечественной войны. Все это была вновь Россия и вновь иная. А в конце июля — Москва, самая долгая остановка пути и едва ли не самая трудная.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.